Нет, было бы удивительно, если бы все случилось наоборот. Поэтому для меня это было ожидаемое. Ибо я знаю, что за всю историю нашей современной демократии помилование применялось только один раз.
Это было у выпадку с жыхарами вёски, якія забили одновязковца.
Да нет, это не помилование, это решение суда. Помилование именно президента исходит. А это к этой случае, когда Верховный суд отменяет смертельный приговор там областного суда какого. Такие случаи бывают довольно часто. Вот. А помилование – это высший акт государственного.
Что было, який был это выпадок? Какое было злочинство?
Ну, убийство тоже было. Ну, там убийство, скажем, человек не сразу скончался, а немного погодя можно было квалифицировать как тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Ну, суд осудил как убийство. Хотя сомнений не было, если человек 10 раз по голове бьет железом, понятно, что не по его вине человек умер не сразу.
Вы сказали, что для вас не была нечаканная отмова помиловать и Коновалова, и Ковалева так само?
Да, и Ковалева точно так же, потому что на этот вопрос я уже отвечал неоднократно, я сейчас отвечу, что наши доблестные правозащитники сделали все возможное, чтобы помилование было отказано. Мы живем в условиях диктатуры, где даже совет не всегда воспринимает. У нас же правозащитников идет, мы требуем. Как можно требовать помилования? Я это даже не понимаю юридически. А помилование просят, проси должна мать.
И она просила?
Она просила, в Европе ездила, кого-то просила, еще где-то. Я ей по телефону объяснял. Но просить, вот сейчас она заявила, что я буду просить у президента, значит, аудиенции. С этого надо было и начинать. Она пошла на поводу, значит, у этих наших правозащитных организаций, которые, в общем-то, или слабо понимают, в чем заключается помилование, или умышленно это сделали. Я ей говорил, что мы сегодня пытаемся спасти жизнь человека. Спасти можно одним путем только. Значит, президент должен подписать помилование. Ну, так и надо к президенту и обращаться. Я просто прекрасно знаю, что европейцы, структуры, они помогут мало, они не могут просить, они пытаются действовать какими-то убеждениями, позиции силы. В условиях диктатуры это слабо приемлемо, потому что это не тот уровень, в котором можно силу проявлять. Не может Европарламент там чем-то преградить серьезно. Если бы это первые лица государства заявили, я согласен, но до них никто не достучался. Она о том, что болтовня ведется, она мало реально, чтобы какой-то результат был, кроме обратного.
И вы думаете, как не было вот этих заяв правооборонцев, как не было выступа у мати Ковалева у Европарламенте, был шанец, как принамсі Ковалева был помилованный?
Был шанс такой, да. Потому что я еще раз напоминаю, что диктатура живет по своим законам. Там все воспринимается как любое давление, как личное оскорбление, как нажим на принятие волеизъявления какого-то там в любую сторону. Вот, и всегда будет обратный результат. Диктатуру мы устранить не можем. Значит, надо жить тогда по их законам, поскольку вопрос идет о жизни человека. Я это хорошо знал, кому другим непонятно. Но сейчас просто над Санниковым издеваются, ну, человек подписал ходатайство о помиловании, переступил через себя, значит. И тем не менее, все равно это продолжается. Вроде бы напиши и отпущу. Написал, не отпускаю. А чего можно было ожидать в ситуации с Ковалевым? Тем более вопрос идет, везде звучит слово терроризм. Что такое терроризм для Европы? Остановите любого гражданина в Германии, там, в Испании, неважно где, и спросите, какое наказание за терроризм. Скажут, самое строгое, какое есть в стране. У нас самое строгое смертная казнь. Не будет смертной казни. Другой вопрос. Поэтому здесь это слово не приветствуется. Если бы там какое-то случайное убийство, я согласен, автоавария, там еще что-то, пусть даже там по пьянке ножом кого-то пырнул, из мести, что можно было понять. Вот Калоев убил диспетчера, и весь мир встал на его защиту. Вроде правильно поступил. Отомстил за то, что дети разбились, погибли. А здесь только слово терроризм, и все начинают крутить головой. И вторая сторона. Опять вопрос звучит о справедливости. Вот несправедливо осудили. Я не могу это сделать, я не видел уголовного дела. Кто его видел? Покажите мне пальцем, кроме судьи.
Вы выказывали меркование подчас судового процесса, что, ну, с большего, выглядая на то, что на лаве подсудных тех, кто учинил теракт. Хотя разные позиции у громадстве выказывались, и у тем, что это были только выканаусы, а заправдные замовники теракту не были названы, что это вогули не тые люди. А те изменилась ваша позиция теперь?
Нет, она у меня не сменилась. Я, допустим, и сегодня подозреваю, что есть еще соучастие. Есть. Но почему я должен за Ковалева или за Коновалова додумывать об этом и какие-то версии выдвигать? У них была возможность об этом заявить на суде. Вот для этого суд существует, что в СССР виноват. Есть там генерал Петров, который мне принес взрывчатку, сказал взорви. Это все поставило бы на уши бы все общество. Тогда бы было бы да. Но они просидели молча, мямлили что-то, что там какие-то давления оказывалось, там или что-то. И, видимо, до конца не понимали, что является смертью. Сегодня они это стали понимать. Но я уверен, что и сейчас скажу, что мне не нравится, как прошло следствие. Но я повторю еще раз, если они даже нашли взрывчатку на улице, или он, или они, и зная, что это взрывчатка все-таки понесли в метро, они уже виноваты. Но, кстати, позавчера в России вынесли аналогичный приговор. Аналогичному парню, который взял на вокзале сумку в Ставрополе, принес ее якобы на базар, не зная, что там находится, произошел взрыв, 10 человек погибло, 160 ранено, дали пожизненное заключение. Но в России это высшая мера наказания сегодня. И никто там этому не удивляется. Он также говорит, я не знал, что в сумке. Я взял, принес, оставил и ушел. Я фамилию не помню, но показывали по телевизору. Аналогичная ситуация.
Олег Леонидович, теперь выказываются меркования, что Коновалова и Ковалева уже могли расстрелять. Об отмове помиловать было зроблено постфактум. От поведности с законодавством, кольки повинно пройти часу помеж отмовой помиловать и до выканания смяротного присуду. Вы в свой час, як начальник Сизана Володарского, мусили добра ведать парадок этой процедуры. Те завсёды гэтые термины дотрымливались.
Любой расстрел до получения официальных документов будет являться убийством, и также за него отвечать надо. Поэтому это все исключено, это домыслы. Ковалева нет следственного изолятора, где бы это понятно, его перевезли в следственный изолятор на Володарского, где содержится до исполнения приговора. Его там нужно искать. Адвокатов, конечно, с ним сейчас уже не пустят, надо было немножко раньше думать.
А кольки это часу повинно пройти до выконания присуду по закону?
А теперь я вам скажу, руководитель специальной группы получит документы, он может в тот же день исполнить приговор, уже это будет законно даже в тот же час. Уже это нарушение не будет. Как он получит, точка отсчета пойдет. Когда он их получит? Может, сегодня получит, может, на следующей неделе. Но с момента получения документов. Почка идет, я ж не знаю, сколько там что-то найдет. День, два, три.
У своей книги «Расстрельная команда» вы описывали, как выконываются расстрельные присуды. Я не хотела из моральных причин упросить вас повторить это. Книга доступная через интернет. Вы уже шмат годов живете у Европе, у Немеччине, где не карают смертью. Как изменился ваш светопогляд? Как вы меркуете, белорусскому громадству потребное смертное покарание? Любому громадству, где оно потребное?
На первый вопрос я скажу, что в процедуре вряд ли что поменялось. Скорее всего, так же и работает, как работал я. Там ничего нового не придумаешь. Ну, может, оружие поменяли. Я не знаю. А по поводу смертных приговоров я много раз менял свое мнение. Естественно, но пожить в Европе я убедился, что можно жить и без смертных приговоров. Живет вся Европа, в общем-то. И преступления здесь не больше, чем в Беларуси или в других странах, где есть смертная казнь. Сегодня я скажу, что я противник такого вида наказания, как смертная казнь. Ибо лично убедился, что можно жить и без этого.
Корреспондент «Свобода» Олег Грузделович, який присутнішаў на кожным дні суду у справе Менскага теракту, цяпер заканчивая книгу про гэты процесс. Яна неўзабаве выйдзе ў серы «Бібліятэка Свободы». Книга называется «Хто узарваў Менскае метро». Як бы вы отказали на гэтае пытанне?
Я на суде не присутствовал. Я руководствовался вот теми фрагментами, которые показывало телевидение и в интернете. Я их видел. Но для меня ясной картины того, что происходило на суде, нет. И как бы вам сказать, сомнения определенные были. У меня были бы вопросы к судьям, конечно, если бы я имел возможность там присутствовать, задать. Но судебный процесс, как такую возможность посторонним задавать вопросы. Грузиловичу, конечно, виднее. Но я, опять же, хочу вернуться к первой части нашей беседы, что чтобы иметь представление о преступлении, я могу как юрист судить только по листам уголовное дело. А эмоции зала для меня это не аргумент, потому что я их в своей жизни насмотрелся очень много и прекрасно знаю, что ни один преступник виновным не считает. Я считал, что было предоставлено на суде право защищаться и Коновалову, и Ковалеву. Они это право не использовали. Коновалов мог бы все разрушить сразу, сказать, нет, это не я, и вообще по телевидению показали не меня, это по лицо, а я в это время пил чай где-то там в другом месте, у меня есть свидетели, а он это не сделал. Решать за него я не имею права, так же, как и другие. Поэтому он, в общем-то, сам себе подписал приговор. А Ковалев, ну что, соучастник, такой тихий, незаметный. Согласен, если бы они познакомились за день до теракта, это был бы один вопрос. Но они были знакомы длительное время, и понятно, что он был посвящен делам, которые говорил Коновалов. Также понимаю причины, почему он об этом не говорил. Наверное, была какая-то тайная гордость, что вот он носитель тайны. Есть у молодежи иногда такой аргумент. К чему это привело, опять мы тоже видим. Каждый вправе излагать события со своей точки зрения. Я ничего не имею против. Если Грузилович опишет процесс, и он будет прав. То, что он видел в зале, это одно. Но то, что мы не видели в уголовном деле, ведь там где-то тому 30-40, а может и больше, я не знаю, сколько там он был. Что-то там, наверное, есть. Не одни же фотографии, в конце концов. У меня нет таких вот серьезных оснований сомневаться в том, что Коновалов совершил преступление. А вопрос один стоит. Я сомневаюсь в том, что Коновалов сам выбирал место для взрыва. Вот тут, может быть, был советчик вот в этом плане. Но он его не назвал. В конце концов, это его вину не уменьшает. По чьей инициативе он это сделал? По своей или по другой? Он привел в действие взрывное устройство. Вот это и есть преступление.
И апошнее пытание. Теперь на сайте «Свободы» мы проводим опытание. Запытываемся у наведников, чому Лукашенко не помиловал Владислава Ковалева. Такие варианты отказа, каб довести справу до справедливого конца, каб сховать правду, каб задоволить свой электорат, каб подражнить Захад, характер не дозволил. И наибольш удельников опытания отказали, каб сховать правду, на другим месте вариант характер не дозволил. Який ваш отказ на это пытание? Чому Александр Лукашенко не помиловал Ковалева?
Я думаю, что правильное будет характер не позволил. Это будет расцениваться окружением как слабость. Понимаете, диктатура устроена на тотальном страхе, даже ближайшего окружения. Да? И если он проявляет слабость, это же окружение завтра его сожрет. Поэтому все идет только по нарастающей. Никаких отклонений в сторону лояльности быть не может. Он может сделать исключение, но опять же только выгодные для себя ситуации. Или уж кто-то очень крепко пригрозит, но я сказал, это буквально единицы. Это первые лица государства должны быть, которые действительно могут что-то использовать или применить. А все эти структуры, которые там вопросы голосованием решают, я думаю, они здесь бессильны. И если кому-то это непонятно было, я могу повториться, что под сочетание наших европейских структур правозащитных и международная миссия Нельсон Мандела 27 лет отсидел. Ничего они не могли решить. И каждый год только посылали грозные петиции, и ООН просил, и парламенты там подключали. Диктатура есть диктатура. Если нет, ты не можешь ни просить, ни требовать.